SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.
Алена, вот каждого человека можно как-то описать. Антон фотограф, Ира хорошо готовит. А про тебя я бы сказала, первая характеристика — Алена хорошая мама. Это так?
Не знаю, я в последнее время избегаю самоопределения, потому что мне кажется, что полностью человек может раскрыться только когда он себя не вводит в какие-то рамки. То есть, ну, мама — это одна из ролей, которую я выполняю каждый день, 24 часа в сутки, но это не то, кем я являюсь. То есть это не только то, кто я, и поэтому я не могу сказать, что я мама на 100%. Я немножко фотограф. Я очень люблю творческую съемку, фотосъемку на природе, в студии. Я люблю создавать пространство вокруг моих моделей и делать какое-то волшебство с фотографией. Но это все идет, я думаю, что это все у нас по папиной линии в семье, потому что мы все немножко художники, немножко фотографы. Вот. И как только у меня есть свободная минутка, я стараюсь фотографировать, потому что если я не фотографирую долго, то мне начинает казаться, что моя жизнь бессмысленна. Только серые будни, серое небо над головой, и все. Помимо того, что я занимаюсь фотографией, я изо всех сил делаю вид, что я блогер. Я всегда что-то публикую, когда желание писать выше, чем мои возможности реальные, то я сажусь и пишу, неважно, что мне приходится при этом приостановить. Ну, конечно, скорее всего, для общества сейчас больше, чем фотография, я учитель. Я преподаю русский язык маленьким детям. Мне кажется, что я вот на стадии где-то малышей от 3 до 7 лет сейчас. И это очень эффективный возраст, где я действительно могу быть для них полезна. Вот, помимо этого, в русской школе у меня есть дети, которым 10-11 лет, и это тоже мой самый любимый возраст сейчас, потому что они уже умеют и читать, и писать. И сейчас я стараюсь мотивировать их читать на скорость, работать над техникой чтения и писать сочинения, писать какие-то свои творческие работы, чтобы продолжать развивать русский язык, не останавливаться только на уровне начальной школы, но выходить на уровень повыше и знать грамматику, уметь читать русскую классику.
Я просто вижу по социальным сетям, сколько времени проводите, именно занимаясь со своими детьми. Там у вас расписания какие-то специальные, и готовите вы, и пишете, и читаете. Чем наполнен день? Вот можете рассказать? Каждый день вот такие занятия творческие?
Творчество, оно может быть как раз оставлено немножко на свободной волне. Потому что если планировать творчество, то творчество убивается. Рутина убивает творчество, и расписание, планы, они тоже очень пагубно влияют. Так как у меня сейчас старшие две дочки в школе, которым 5 и 7 лет, то весь мой день до того, как они придут из школы, он посвящен малышам. И с малышами у нас есть просто рутинные занятия, которые должны немножко развивать их моторику, это и работу с пластилином. Ну, я думаю, что любая мама это делает, и делает разные мелкие поделки, конструкторы, кубики по их уровню. Вот. Есть обязательное время, которое мы находим в течение дня на рисование, на чтение книг. Все остальное, оно приходит спонтанно, мы стараемся ловить момент. То есть если мы шли по парку и вдруг увидели, что рассыпаны красные листья, то мы собираем и делаем венок. Это не входит в мои обязательные планы, но что-то из творчества мы делаем. Или, например, я нашла в коробке припрятанные горшочки из глины, то мы достаем их и начинаем раскрашивать, и посвящаем Дню Матери, и дарим мамам детей в школе и дома.
Лена, это потому что должна или потому что самой нравится?
Мастерить, творить мне самой нравится. Дети и сами что-то придумывают. Например, вчера Динара, которой 3 года, меня очень удивила. Мы читали книжку, рисовали красками, а потом она взяла карандаши и вдруг нарисовала большой красивый многоэтажный дом с раскрашенными окнами, в которых где-то есть свет, где-то нет света. Она меня настолько удивила. И вот это и есть, наверное, среда, которую я стараюсь им создать, чтобы потом они раскрыли свои таланты, не более того. То есть я не думаю, что в моих силах что-то им навязать, к чему-то их приучить, но я стараюсь создать такую среду, где у них будет поле для творчества.
Про каждую дочку в отдельности немножко можешь рассказать, какие они? Вот зовет, кто это на качели?
Самая младшая — это Рената. У нас все дети с характером, и в год уже можно понять, какой именно у них характер. Вот, она может постоять за себя, не дает себя в обиду. Она включается во все игры, в которые мы играем со старшими детьми. Она любит рисовать, она уже хорошо держит карандаш. Ей всего полтора, но она понимает, что если она нарисует что-то, ее похвалят, она ждет похвалы. Динара у нас очень спортивная девочка, как и самая старшая Зарина. Они обе умеют кататься на роликах, на скейтборде. Им очень нравится любая спортивная деятельность, особенно если есть какой-то соревновательный момент, то они готовы идти побеждать. Камила более нежная, ранимая, более требовательная сама к себе и к окружающим. У Камилы свои мечты, свое видение. И хотя мы все, ну все наши дети, они любят рисовать, но у Камилы совершенно другой взгляд на то, какой должен быть рисунок и как нужно его рисовать. То есть одну и ту же вещь, если Зарина с Динарой нарисует одинаково, то Камила нарисует совсем по-своему, в оригинальном видении.
Первая Зарина, да, появилась? Это был запланированный ребенок, долгожданный?
Мы очень долго ждали ребенка. Наверное, она была самая долгожданная, самая... Как-то, да, не складывалось. И потом мы переехали в Австралию, и сразу появилась Зарина, ну, практически через год после нашего приезда сюда. Конечно, первый ребенок – это особенный ребенок. Говорят, это не мое мнение, что первый ребенок выбирает самое лучшее, что есть в семье. Но мы стараемся одинаково всех воспитывать. То есть и любить всех одинаково, воспитывать и давать им всем равные возможности, учитывая, конечно, их индивидуальные особенности.
Что менялось с появлением каждого ребенка? Становилось проще, как-то, может быть, уровень стресса снижался? Было такое?
Пару лет назад мне доктор помог понять, что есть такое у нас в головном мозге эмоциональное тело. Ну, это не научным языком, конечно. И вот это эмоциональное тело, оно с возрастом, с опытом должно тренироваться, как любая другая мышца. Мне кажется, что воспитание детей в основном, вот в плане терпения, усидчивости мамы и посвящения, это тренировка эмоциональной мышцы. Если, допустим, с первой дочкой мне оставляли еще одну дочку моей подружки, которая примерно ее ровесница, то оставить меня одну с двумя детьми на час, это было большое испытание. Потом, когда у меня уже было две дочки, и я привыкла к этой роли, я очень много работала с детьми, и кого-то мне оставляли подружки всегда, и моя эмоциональная мышца немножко натренировалась. Поэтому, когда третья родилась, я не заметила разницы. Вот. Но все это я говорю только про малышей, когда я один на один с ними. Конечно, опыт педагогической деятельности у меня очень большой, я всю жизнь с детьми. Вот. А что касается полноценной заботы всесторонней, когда нужно и помыть, и покормить, и причесать, и погулять, и еще и позаниматься, то вот в этом плане, конечно, я думаю, что я меняюсь с каждым следующим ребенком, как мама. Как профессионал, изменения, конечно, колоссальные. То есть, если раньше я могла делать 10 разных дел и за все получать и моральное удовлетворение, и денежное вознаграждение, то с каждым ребенком от какой-то деятельности всегда приходится отказываться. То есть, если с Зариной я отказалась только от переводческой деятельности, с Камилой уже я перестала делать какие-то другие проекты. С Динарой мне пришлось отказаться от своей учебы в аспирантуре, потому что с тремя детьми совмещать учебу, ну, для меня вот лично это был порог. С четырьмя детьми я уже отказалась от плейгрупп, развивающих вот этих программ, когда я собирала мам с такими же малышами, пыталась как-то всех развлечь, и мам, и детей. Сейчас уже я это не делаю, просто потому что я не могу, не хочу, и возможности, как мне кажется, уже нет. Но я не жалею об этом. Мне кажется, что каждый ребенок, он приносит какое-то новое осмысление и понимание важных вещей. То есть, если, допустим, для кого-то кризис, да, сложности, болезни становятся шагом психологическим для того, чтобы поменять свой образ жизни, то, наверное, вот для меня это как появление каждого ребенка, потому что с каждым ребенком я по-новому смотрю на то, что я должна делать. То есть есть вещи, которые я должна, не потому что так приходится, а потому что я должна, это мой долг. А есть вещи, от которых я запросто могу отказаться. И, наверное, и могла 10 лет назад, но только я не хотела, боялась все бросить. А сейчас делаю только то, что мне приносит удовольствие.
Мне моя коллега Анастасия подсказала, что после рождения первого ребенка записывала интервью как раз про роды в Австралии.
Да, для меня это был интересный опыт записи интервью. Я помню, как я отвечала на вопросы.
Про роды немножечко поговорим тоже. Что-то менялось? Разные, наверное, опыты? Или всегда в одном месте роды проходили?
Роды. Вот. Ну, во-первых, изменился мой статус. То есть первые две дочки родились на студенческих визах. И, конечно, это был стресс. Была неуверенность в завтрашнем дне, постоянная. И для меня лично это значило, что если я не лягу вовремя спать вечером, то начинаются разные мысли по вечерам, что вот зачем я вообще все это делаю, для чего, непонятно, останемся мы в Австралии или нам нужно будет уезжать домой, когда закончится текущая виза. Как только мы получили постоянную визу, во-первых, вот этого напряжения, ну, его не стало просто в жизни. И, конечно, не скажу, что от этого стало легче идти на каждый род, но сама вот как-то жизнь, она немножко изменилась, она стала спокойнее. Вот. Роды. Обычно у нас проходят естественные роды с акушеркой в больнице. Конечно, первые роды в Royal Prince Alfred Hospital в Кэмпбеллтауне, они были особенными, потому что это был родильный центр, а не больница. И, не знаю, наверное, это тот день, который стал отправной точкой в нашем родительстве, потому что это был самый счастливый день нашей жизни, когда появился первый ребенок, несмотря на все осложнения после родов. Это был самый счастливый день нашей жизни, и боюсь, что это как сильный-сильный наркотик, который раз попробовав, хочется еще и еще. Именно вот этот момент рождения нового человека, он очень...
Еще хочется сейчас?
Ну, я... Скажу, что я не против, если вдруг появится еще один человек в нашей семье, я не против. У меня нет такого страха, который был тогда, когда было двое детей, и мне казалось, что если родится еще один, то это будет просто краул. Но, опять же, если раньше я могла планировать, например, вперед, на месяц вперед, на полгода вперед, то сейчас я просто это не планирую. Ничего не планирую. То есть есть рутина, которую я делаю за дня в день, есть планы на ближайшие две недели, месяц максимум. Но такого, чтобы сказать точно, как мы будем встречать Новый год.
Мне не дает печеньку.
Ну, поделись, пожалуйста. Иди сюда. Не надо муравьев кормить, тебе надо. Не надо. Про планирование, да, планирование. То есть меняются ощущения, такое, что... Мне сейчас кажется, что надо жить в настоящем моменте. Вот прямо сегодня я проснулась утром, и я думаю, что бы я могла такое сделать сегодня с детьми, чтобы день не был прожит зря. Потому что день сурка, он есть у каждой мамы, особенно с малышами. Но я стараюсь, чтобы день был наполнен мыслями и какими-то новыми открытиями для детей и для себя тоже. То есть, если, например, дети делают какой-то букет из цветов, то я стараюсь найти для себя минутку выкроить, чтобы я тоже могла сделать букет, вне зависимости от них. Они делают букет на своем уровне, я им показываю, но тут же и для меня, если я люблю работать с цветами, с листьями, делаю что-то, чтобы мне тоже перепало это наслаждение творчеством. Если они рисуют, то я беру себе акриловые краски, холст, и я сажусь и рисую вместе с ними. Потому что это моя жизнь тоже, это не только жизнь для детей. Ну, бывают тяжелые моменты. Я не знаю, наверное, могу поделиться таким личным, что когда мы ждали четвертую дочку, очень много было советчиков со стороны. Казалось, что весь мир вокруг знает, как выносить здорового четвертого малыша, как готовиться именно к родам четвертого ребенка. Казалось, что у всех есть свое мнение. И это мнение было далеко от позитива. В основном все предупреждали, стращали, пугали, говорили, что мы не сможем. Зачем мы вообще решились на четвертого? Да как вы вообще могли такое подумать? А как же? А ты знаешь, что тебя ждет? Что... Как же ты всех прокормишь? Как же ты всех накормишь? Да ты же не сможешь их всех одеть. Да ты же не сможешь выйти из дома никуда. Да у тебя дома никогда не будет порядка. Вот, это было с четвертым ребенком. Но честно признаюсь, что после всех этих разговоров единственная мысль, которая у меня возникла в голове, Это мое дело, если я захочу, я рожу 5-го.
То есть материнство, ты считаешь, что это все-таки самое главное для женщин?
Нет, совсем не главное. Материнство — это точно не главное. Одно из открытий для меня было, что та пустота, которая есть в душе, которая вот время от времени появляется, и для меня эта пустота — это не нечто страшное, что обязательно надо как-то, да, скрывать или, я не знаю, вуалировать или где-то прятаться от нее. Но это пустота, которую можно наполнить творчеством, вот какими-то светлыми открытиями, путешествиями, работой творческой. И эту пустоту ребенок заполнить не может. И я могу сказать, что эту пустоту не заполнит даже 4 ребенка. Если у вас есть желание творить и делать что-то, да, развиваться, учиться, то дети, они не препятствуют. Иногда помогают, но мешать, ну, у них, они не в силах. Они сами рождаются как чистый лист. Каждый ребенок как чистый лист. Ему самому нужно развиваться, творить, изучать, что-то пробовать, какие-то ошибки себе находить, какой-то свой жизненный опыт. И я не думаю, что это единственная причина, по которой, например, можно сказать, что «О, я буду жить для себя». Все, дальше я буду жить для себя. Я ухожу на пенсию.
Лен, что такое материнство для тебя?
Материнство — это любовь. И чем полнее это чувство, чем больше ты впускаешь в свою жизнь любви, мне кажется, становится лучше. Как-то все правильнее, упорядочится. То есть есть материнство и труд, и работа, и иногда испытания ежедневные или какие-то событийные испытания, какие-то временные испытания. Но прежде всего это любовь.
Спи, усни, мой родной, я здесь, я с тобой. Спи сладко меж роз, под пологом гряз. Утром солнце тебя вновь разбудит. Утром солнце тебя вновь разбудит, любя.
SBS Russian доступен на приложении Apple Podcasts и Google Podcasts, а также на любой подкаст-платформе.